Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли прожить жизнь за другого человека? Возможно ли сегодня написать честный роман о вере и искуплении грехов? Можно ли праведнику скрыться от своего призвания? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по литературе. И сегодня вместе с вами писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Добрый день, друзья! Еще раз, сегодня мы будем говорить, наверное, о книге, которая, ну, она вызвала действительно, вот это та самая книга, которая вызвала резонанс, действительно, достаточно сильный резонанс. Посмотрим, будет Олег на этот раз как бы оспаривать мои выводы об этой книге. Попробуем разобраться. Это книга Евгения Водолазкина «Лавр». Да, она собрала, в общем-то, достаточно большое число премий, критики и международной, и российской. И сегодня мы будем о ней говорить. Напоминаю, что мы в передаче «Эпиграф» говорим о важных книгах, которые поднимают важные вопросы нашей человеческой жизни. Вот мне кажется, «Лавр» абсолютно, стопроцентно подходит под эту формулировку. Да? Если какие-то книги еще это как-то, так сказать, касается вопросов, может быть, которые не все люди задают себе, то, мне кажется, роман «Лавр» задает те вопросы, с которыми так или иначе сталкивается любой человек в этой жизни, ну, скажем, в том или ином периоде жизненного пути. Вот как ты думаешь, Олег?
Да, я думаю, что да, причем отвечает на эти вопросы роман достаточно непривычно для нас, хотя привычно для людей другой эпохи.
Да, я бы сказал, что он отвечает на эти вопросы непривычно с точки зрения современного человека.
Да, и современного христианина в том числе, потому что это совсем другой взгляд на мир, на человека, на грех и искупление, взгляд, который существовал, который сейчас, ну, он не так просто заметен, не так проявлен.
Ну, я думаю, что даже люди, придерживающиеся, скажем, близкой культурной и религиозной традиции, да, к главному герою, отвечают на эти вопросы совершенно иначе.
И да, для них... и этот роман вызвал довольно активную критику в православной среде, и в том числе и принятие, и активное неприятие тоже.
О, отлично, это мне очень интересно, расскажешь про это, потому что я, в общем-то, читал критику в большей степени от своих коллег, от книжных блогеров, от литературных критиков и от писателей. То есть я так как бы так в той или иной степени профессиональное сообщество, да, знаю мнение людей вот просто диаметрально противоположные, но очень интересно, книга вышла когда? Вот у меня издание... Сейчас тебе скажу. У меня издание, наверное, 2013 года, да?
Ну, самое первое, получается.
Да-да-да, это самое первое. Тут он еще только финалист, да? Там написано обложечке «финалист», премии «Большая книга». Сейчас я знаю, книга, во-первых, переиздается. То есть да. Это означает, что тиражи заканчиваются. Причем я знаю, что вышла такая подарочный вариант этой книги, довольно дорогой. С иллюстрациями, она с великолепными иллюстрациями. То есть, если выходят такие издания, значит, и такие издания этой книги тоже востребованы. То есть, книга, на удивление, оказалась актуальной. Хотя, казалось бы, вот что может быть актуального в книге, которая повествует о жизни, скажем, монаха в Древней Руси, да?
Да. Ну, я напомню, что вообще-то не так незадолго до этого вышла книга Тихона Шевкунова «Не святые святые», но она, конечно, более современная. Он там рассказывал о своей жизни в монастыре, о тех, с кем он там общался. Это, конечно, больше приближено к современному читателю. Ну и книга Тихона Шевкунова, мне кажется, вызвала... Ну, у нее несколько большая популярность.
Ты думаешь, у нее больше популярность, чем у «Лавра»?
Мне кажется, по количеству изданий, да. Но «Лавр» сравним. Это прям, ну, поразительно, потому что быть на отставать, но быть примерно в той же вот категории, это очень сильный ход. Это на самом деле вот фактически две книги, которые я вот могу вспомнить на русском языке о таких религиозных, философских вопросах, которые пользуются такой современных авторов. Мы там не берем.
У меня есть ощущение просто, что книга Тихона Шевкунова, она популярна в определенных кругах. Да, и...
да, я как раз хотел сказать, что как раз особенность вот этой книги «Лавр» еще и в том, что она популярна и в среде верующих, и в среде интеллектуалов, и отмечена действительно литературными премиями, то есть у нее есть профессиональное призвание в той, условно говоря, тусовке, к которой принадлежит Водолазкин, и среди широкой публики. Все-таки у Шевкунова действительно больше популярен среди широкой публики, а не среди профессиональной среды.
Да, ты знаешь, у меня как раз с точностью да наоборот. Мне кажется, что не святые святые, они популярны, ну, как бы в определенной среде, которых среда, которая интересует вопросы веры, вопросы церковности, вопросы воцерковления и так далее. То есть, ну, как бы сравнивать не святые святые, при всем моем уважении к Шевкунову, я даже не могу, да, потому что это, ну, как бы находящаяся в разных полюсах литература.
Ну, другой жанр, да. Шевкунов – это нон-фикшн фактически, но художественная
автофикшн, работа. Да. Это такой модный сегодня автофикшн, да? Вот.
Да, да, в значительной степени.
Такой
да.
Очень-очень востребованный сегодня. Удивительно, что, ну, именно сегодня автофикшн завоевывает все больше и больше читателей, да, приобретает читательскую аудиторию. Друзья, а вы напишите нам, пожалуйста, читали ли вы книгу «Лавр»? Любите ли вы читать исторические романы и, может быть, псевдоисторические романы, то есть романы, которые, скажем, только притворяются историческими, на самом деле таковыми не являются, да? И насколько сегодня возможно, на ваш взгляд, написать талантливый христианский роман, который завоюет прям популярность большую? Я все же, ну, рискну немножко поговорить о популярности романа «Лавр» сегодня. А вот, ну, как бы мы примерно ответили, наверное, на один из важных вопросов, то есть возможно ли сегодня написать христианский роман, который, вот на твой взгляд, вызовет такую, скажем, ну, по крайней мере, обсуждение и живой читательский интерес не только у церковной аудитории.
И который будет издан хотя бы четырьмя тиражами,
да, повторными. Переизданиями, да?
И не станет библиографической редкостью.
Вот мы с тобой спорили по поводу «Человека из красного дерева», и Андрей Рубанов написал о том, что для печатки тираж закончился. «Человек из красного дерева» выходит второй тираж.
Так что... Ну, это хорошая новость, да. Это всегда приятно слышать, когда идут печатки тиражей. Это не так часто бывает.
Да, причем это актуальная проза, это книга, которая вышла вот-вот, да, то есть буквально ей полгода нету, и уже допечатка, мне кажется, это очень здорово. Ну вот, как ты думаешь, возможно, роман, христианский роман, роман о вере, ну, все кажется, что люди, интерес людей к церковности, к вере ослабевает, на твой взгляд, это так или нет?
Ну, я считаю, что он возможен, у нас есть примеры, но... примеров, вот, к сожалению, не так и много. Вот я когда начал думать, я вспоминаю, да, «Не святые святые», вспоминаю Даниэль Штайн, переводчик Улицкой. То есть такое ощущение, что где-то раз в 5-6 лет что-то такое появляется.
Ну, это неплохо, я все-таки думаю.
Ну да, это как-то лучше, чем могло бы быть, но все-таки это несколько печальная картина.
Ну, я думаю, что и писатели не... Да, писатели не так часто касаются вопросов веры, хотя вот удивительно, сегодня мы будем с Олегом, такой небольшой анонсик, мы с Олегом решили поговорить еще об одной актуальной прозе, еще об одной актуальной книге, это роман Алексея Поляринова, это его второй роман, напомню, что Алексей Поляринов – это очень известный сегодня переводчик. Именно он совместно с другим переводчиком перевел вот этот вот монументальный метамодернистский роман «Бесконечная шутка», который почему-то все время хочется назвать большой шуткой. Да? «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса. Мы говорили про «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса с Олегом уже. Осилили вот этот вот кирпичик, да, да, чуть ли не там 1500-страничный. А там 1300 страниц, если я не ошибаюсь. Да? Вот. И у Алексея Поляринова будет риф. Он тоже вот в той или иной степени затрагивает вопрос религиозности. И в общем-то,
вот хороший вопрос, что значит вот затрагивать. Потому что когда мы говорим вот о Лавре, о Несвятых Святых, это ну, глубокое погружение в тему. Это роман, написанный в православной традиции, с принадлежностью к определенному церкви. Когда же мы говорим, даже, допустим, тоже «Бесконечной шутки», которая затрагивает очень много вопросов жизни, смерти и всего остального, но вот такой вот определенной принадлежности к какой-то церковной традиции там нет. Хотя этот роман очень религиозный. Или, ну вот недавно вышедший «Иерусалим» Алана Мура, в котором тоже очень много затрагивается тем, связанных с религией, и тоже вот он, ну никак его не назовешь традиционно-религиозным. И даже не посоветуешь кому-то, кто интересуется темой, потому что там довольно много шокирующих сцен.
Ну, я думаю, что такие романы тоже интересны чем? Тем, что мы как-то в своем мире, да, таком церковном, околоцерковном, околорелигиозном, мы немножко варимся, и у нас как бы свои бури, свои тайфуны, но они такие очень местные, и быстро затихающие часто, да, а когда человек внешне начинает поднимать вопросы, не принадлежащие той или иной церковной традиции, конечно же, эти вопросы могут шокировать, но это означает, что эти вопросы до сих пор актуальны для человека, который не принадлежит церковной традиции. И вот это вот здорово. И очень здорово, что, мне кажется, что у нас как раз в эпиграфе будут как романы, находящиеся совершенно с двух сторон вот этого мира. Да? Мир церковный и писатель, который, находясь внутри церковной традиции, пишет довольно честный, на мой взгляд, текст о церковности, о вере и о духовном пути человека, да? Да. И, соответственно, абсолютно не церковный, даже, я бы сказал, такой человек из лагеря агностиков или атеистов, который смотрит на религиозность, на вопросы веры как-то вот со стороны, да?
Который пытается разобраться в смысле жизни и неизбежно натыкается на этот камень преткновения.
Ну, конечно.
Церковь. Иисусом Христом. И это тоже, по-своему, очень значимо, что невозможно обойтись, невозможно одной чистой философией без привлечения таких вот базовых религиозных концепций, идей, понимания, невозможно обойтись.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы обсуждаем роман Евгения Германовича Водолазкина «Лавр». Там есть прям... Он его определил жанр как неисторический роман, это стоит на обложке. Читали ли вы роман «Лавр»? Любите ли вы читать исторические романы? И как вы думаете, возможно ли сегодня написать талантливый христианский роман, который, скажем, вызовет интерес у широкой читательской аудитории? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. И, друзья, я напоминаю, что «Теос Медиа» – это не коммерческий проект, поддержите нас. Только благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вам еще больше людей могут узнать, услышать Евангелие Иисуса Христа, узнать о Боге и посмотреть и услышать наши эфиры. Вы можете пройти по ссылочке в описании к видео, выбрать любую сумму, любую форму платежа. И, конечно же, для нас очень важно, если вы выберете, примете решение оформить референтный платеж, то есть ежемесячно, может быть, небольшая сумма, но постоянно поддерживать. Благодарим вас, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Сегодня мы говорим о романе Евгения Водолазкина «Лавр». Вот давай-ка, знаешь, какой вопрос обсудим? Как ты думаешь, можно ли назвать роман Евгения Водолазкина «Лавр» уникальным примером бестселлера о вере? В чем, вот, на твой взгляд, секрет этого интереса к читательскому интересу к роману Евгения Водолазкина? И есть ли он, на твой взгляд?
Ну, уникальность, уже говорили, что уникальность в том, что он популярен и среди широкой публики, и среди профессиональной литературно-критической среды. Ну и бестселлер, да. Ну, переиздание, по нынешним временам это уже бестселлер.
Ну ты прям... Я собрался, я подобрал даже аргументы, чтобы с тобой спорить, понимаешь? А ты вот не хочешь, да? Ну, давай, вот просто для наших, если вдруг наши зрители, наши слушатели не знают об этом романе, я немножко вот цифр приведу, может быть, они будут вам интересны. По версии газеты «Гардиан», роман Евгения Водолазкина «Лавр» вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге. Это «Гардиан», известная британская газета. В рейтинге лучших русских писателей, опубликованным изданием «Russia Beyond the Headlines», он занял 25-е место, самое высокое среди ныне живущих авторов. В 2016 году религиозный мыслитель, 104-й архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс посвятил роману Водолазкина «Лавр» выступление о постмодернизме и святом безумии. Так называется это выступление. Да? По версии газеты «Метрополис», роман Водолазкина «Авиатор» возглавил топ-10 книг, изданных в Румынии в 2017 году. Румыния, 2017 год. Да, в 2019 году роман «Лавр» стал книгой года в Словакии. В 2018 году в Ягеллонском университете прошла международная научная конференция «Знаковые имена современной русской литературы» Евгений Водолазкин, да, в которой принял участие 91 исследователь из 19 стран мира. 20 ноября 2018 года включен в состав Совета при президенте по культуре и искусству сам Евгений Георгиевич Водолазкин. И, в общем-то, книга переведена уже более чем на 30 иностранных языков. Вот, собственно говоря.
Ну, как бы, почему удивляться? Да, это яркая, заметная книга, а еще и вдобавок очень хорошо вписывающаяся вот в этот тренд на интерес к Средневековью, на интерес к... Ну, некоторые даже экзотики.
Угу. Ну, собственно, еще добавлю, что уже есть спектакль, да, в котором играют известные актеры и актрисы, и который тоже вызывает всегда проходящий при аншлагах и собравший, значит, критику не только со стороны театральных критиков или журналистов, но и со стороны известных, например, артистов, известных людей, которые сходили и советуют сходить на этот спектакль. Поэтому вот, пожалуйста, действительно для меня это удивительно, когда книга о вере, книга, причем книга, непростая книга о непростой вере, о непростом пути верующего человека собрала такой отклик. Давай немножко поговорим тогда про роман. О чем роман Евгения Водолазкина «Лавр»? Кто там главный герой? Что с ним происходит?
Ну, говорили, что это как бы исторический роман, то есть его действие происходит в 15-16 веках, это Северной Руси, и также герой совершает путешествие в Иерусалим. То есть он там еще путешествует немного по другим странам. Главный герой, у него несколько имен, которые меняются на протяжении романа, но его изначальное имя Арсений. Там рассказывается вся его жизнь, от детства до смерти. Это построено по канонам кино и литературы, то есть надо все полностью рассказать. Он травник, лекарь. А затем, ну, я просто насколько подробно рассказываю, потому что так вот прям пересказывать, то это надолго. А, в общем, приключается греховная история, он влюбляется в девушку, они живут невенчанными, она умирает в природах, умирает ребенок, он кается в этом поступке, становится юродивым, затем вот совершает эту вот поездку в Иерусалим, по возвращении становится монахом и дальше принимает еще и схиму, то есть живет один в таком вот отшельническом житии. Ну и умирает прославленным святым, то есть там собираются толпы народа, проводить его последний путь, он такая знаковая, важная фигура, человек при жизни признанный святым.
Ну, нужно сказать, что с его смертью все не так однозначно, да, потому что, ну, там нужно говорить, да, про роман сейчас, про непосредственно тот путь, который проходит главный герой.
Я хотел сказать, есть... перейдите из спойлеров, но потом подумал, что какие тут спойлеры. Ну, это житие, житие, оно, вот, оно строится вот так.
Мне кажется, вот это еще один роман, заспойлерить который невозможно. Конечно, можно какие-то сюжетные повороты открыть, и мы, к сожалению, вынуждены будем говорить. Поэтому, друзья, если вы боитесь спойлеров, конечно, посмотрите после наш эфир, после того, как прочитаете роман. Роман читается очень быстро, несмотря на то, что он написан, в общем-то, непростым языком. Ну, как непростым языком? Ну, в общем, там есть эксперименты с языком, что интересно, что, на мой взгляд, не очень утяжеляет чтение книги. Ну, это мой взгляд. Да?
Ну, я думаю, что это зависит от читателя. Вот я понимаю, что многих это может оттолкнуть.
Ну да, наверное, да. Но мы как раз об этом поговорим. Да. У нас есть комментарий. Денис написал: «Лавра читал, и надо сказать, что он качественно отличается от большинства елейно-благостных христианских романов современности со стандартными сюжетными линиями». Денис, я с вами согласен абсолютно, целиком и полностью. А напишите, на ваш взгляд, чем он качественно отличается? Что его отличает вот от этих елейно-благостных христианских романов современности? Я при этом абсолютно с вами согласен, что он действительно, ну, вот как бы на голову отличаясь, на голову выше вот таких вот романов с стандартной, ну, жил грешник, потом покаялся, и вот с ним стало все хорошо. Да? Давай-ка для начала поговорим о том, что, ну, во-первых, почему не исторический роман все-таки? Почему Евгений Германович Волдаваскин назвал его не историческим романом?
Ну, потому что это все-таки... при том, что используется некоторая обстановка, некоторый антураж как бы средневековой Руси, все-таки это литературное произведение, которое именно существует в литературном мире. То есть понятно, что оно основывается на житийной литературе, переосмысленной и на разных источниках. Ну и, конечно, важный момент, что там вообще сама концепция романа в том, что истории не существует, что история, она только в головах людей. Время – это, ну, такая не то что фикция, это оно совсем не такое, каким мы его все привыкли воображать. И автор, и герой, они, можно сказать, существуют вне времени. Да и все герои. Они такие вот одновременные типажи и одновременно, да, и живые, очень живые там персонажи – это большое достоинство книги, живые, интересные, но они существуют как бы вот в некотором отрыве от реальности. Поэтому, да, это не исторический, я бы даже сказал, внеисторический роман.
Ну, смотри, если не исторический роман, если у героя исторический персонаж, вот насколько достоверна фактура романа, если это все происходит в Древней Руси?
Ну, я не историк, я понимаю, что, да, там за основу взято житие одного монаха, который совершил грех, который убил жену. Зачем? Он был священником, убил жену, принял постриг, и у него было наложено там довольно такое тяжелое покаяние. И он потом, да, был прославлен святым, совершал чудеса, то есть он вот искупал свой грех. Ну, конечно, это сильно переосмысленная история. Ну, факты вроде чумы, которая там время от времени приходит, ну, тоже, в общем-то, вполне историческая реальность. Социальные отношения с вот этими боярами, купцами, ну, тоже, в общем-то, понятно, что они достаточно близки к, ну, скажем так, к тому представлению о истории того периода, который у нас существует. Тоже, ну, я профессиональный историк, я не могу оценить, насколько они точны.
Ну, да, действительно, на мой взгляд, это действительно очень достоверный с точки зрения вот исторической фактуры романа. Почему не исторический? Потому что история – это действительно время, а со временем там все время происходит, скажем, трансформация. Причем это очень важно, что все герои, в том числе и главный герой, находятся вне времени, да? Например, один из друзей главного героя, которого он обретает, католик, да, итальянец Амброджио Флеккия, он вообще видит будущее, да, прозревает будущее, причем не свое будущее, а далекое будущее. Да?
Да, и при этом очень интересуется концом времени.
Но вообще он даже не столько концом времени, сколько концом света. Да? Давай разделим немножко эти вещи. Да?
Да,
да. Да, конец света. И когда он приходит, например, на новгородскую землю, люди сначала, ну, католик, соглядатай, что ему надо. И когда они узнают, что он занимается концом света, то он говорит, ну, серьезный человек. Да? Такими вопросами может заниматься только серьезный человек. На Руси очень уважают людей, которые занимаются эсхатологией, да? Которые ждут конца света.
Да, да, и... кстати, вот говоря об историческом достоверности, конечно, вот эта вот пропитанность всего сознания людей той эпохи эсхатологическими вопросами, вопросами греха и покаяния, вопросами правильности своей жизни, воздействием бесов на людей, потому что там вот главный герой, будучи юродивым, как и другие юродивые, он гоняет бесов, это вот его работа ежедневная, он ходит их камнями, значит, прогоняет бесов, и люди, да, очень ценят и высоко ставят эту работу.
Ну, на самом деле, у главного героя Арсений, в общем-то, в зависимости от жизненного пути меняет имя и, соответственно, меняет свой жизненный путь. То есть вот у него происходит трансформация жизненного пути, да?
Хотя он остается тем же самым человеком.
Но он проходит вот эту духовную трансформацию, это очень важно. Да? Ну, ни одно житие использовал Евгений Водолазкин, да, для того, чтобы описывать жизнь своего героя. Он использовал житие Василия Блаженного, Николы Качанова, Андрея Еродивого. Это как раз вот в его, скажем, пути как Еродивого, да?
Да.
У него там есть начало и конец этого пути, как юродивого, да, он там потом заканчивает, в общем, скажем, карьеру юродивого. Ксения Блаженна и Варлаама Кирецкого. То есть несколько таких очень важных житий, да?
Да, что достаточно редко для человека того времени, чтобы он так вот менялся всю карьеру. Обычно юродивый с какого-то определенного возраста и до самой смерти.
Да, еще, конечно же, очень интересно, что он описывает еще паломничество в Иерусалим. Оно внезапно заканчивается и как бы подвисает, ты не понимаешь, что произошло, но потом, по каким-то оговоркам следующей части понимаешь, что происходит, да, чем закончилось это паломничество. Водолазкин использовал паломничество Николая Радзивилла, вполне реальный исторический источник. Вот смотри, как построена композиция романа. Она очень интересна, ведь из композиции романа мы видим трансформацию, то есть изменение героя. Да? Это 5 частей. Да? Пролегомены, то есть это как бы предисловие непосредственное, да, книга пути, книга отречения, книга познания, книга покоя. Что раскрывает эти части, на твой взгляд? Да, и, друзья, подсоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, ваше мнение о романе «Лавр», если вы его читали, и какие книги вы любите читать, если это историческая проза, и как вы думаете, насколько сегодня возможно написать христианский роман, который будет интересен широкой читательской аудитории. Да, я прочитаю еще комментарий, у нас Денис написал, да, и вот мы перейдем к этому вопросу. Отличие в том, что путь христианина здесь подлинно извилистый, со своими взлетами и падениями, сложностями и сомнениями. Кроме того, Водолазкин очень правдоподобно показал мир глазами святого с его разрывом естественной событийной канвы и выходом в вечность.
Да, хорошо сформулировано.
Да, я думаю, что да, я тут полностью соглашусь, и как раз он этим и привлекает неоднозначности, привлекает тем, что ты хочешь иногда спорить с выбором главного героя, не понимаешь выбор главного героя, но все равно тебя притягивает этот выбор, да, и тебе этот выбор интересен, и ты все время ставишь себя в позицию, а что бы я сделал на его месте, и как бы я себя повел.
Да. И он прошел несколько путей даже. Вот, в принципе, каждая из частей – это отдельный путь, имеющий свое начало, свой конец. И все это при этом все это укладывается в одну биографию, в одно житие, действительно, в одну большую жизнь, которую фактически он прожил там. Сколько получается, каждая книга – это 4 жизни отдельных. И вот этот вот смысл, да, почему книга отречения, книга познания, книга покоя. То, что на каждом этом этапе что-то одно было такое вот главенствующим направлением его жизни. И все они потом укладываются в одну такую, вот, в один такой как бы многогранный камень драгоценный, который ты смотришь с разных сторон, и по-разному герой проявляется.
Что вообще стало толчком для его вот этого духовного пути? Почему он, что запустило вот этот путь, превративший обычного, в общем-то, ну что, родители умерли от, скорее всего, от эпидемии, чума, да? Ну, там как бы не аргументируется, но там примем, ну, что
скорее это. Скорее всего, да.
Да. Значит, дедушка его лекарь, травник, и он, собственно, Христофор с очень говорящим, конечно же, именем, да, он, соответственно, становится учеником своего дедушки, тоже становится травником, дедушка в определенный момент умирает, вот он остается один, соответственно, приютил он девочку, молодую девушку, да, и влюбляется в нее, вот что же происходит дальше, что запускает? То есть обычная история обычного средневекового русского человека.
Я бы сказал, что, во-первых, очень уж обычный. Травники – это все-таки редкая профессия. И есть там уже некоторые черты, как и положено в житие, что уже в детстве у героя проявляются некоторые с ним связанные вещи, которые намекают на его будущий жизненный путь. Опять же, исходя из этой концепции, что время, история – это такая, ну, гибкая вещь, что он уже вот в своем начале пути в чем-то похож на себя, того, который будет, как ему будет в конце, а в конце похож на то, каким он был в начале. То есть история замыкается и повторяется, но уже совсем по-другому.
Ну, смотри, да, здесь два принципиальных, наверное, концепции времени, если уж говорить про этот роман, да, есть концепция античная, да, концепция античная – это время циклично, да? Ну, как бы делает круг и начинает заново этот круг, да?
Отличается ли… Смена сезонного года, также и смена…
Да-да-да, смена. Но оно циклично. Вот все равно все придет в ту точку, с которой началось, да? Отличается ли понимание времени в романе Водолазкина у героев, живущих в Древней Руси, от этого вот концепции античной, на твой взгляд?
Ну, в чем-то она схожа, потому что они тоже там главный герой говорит, что он не различает лет, он там, ну, замечает максимум там то, что весна пришла, а так он толком и за своим возрастом не следит, и за тем, и какой год на дворе, очень слабо себе представляет. Ну, такое несколько античное понимание вот этих процессов. Но здесь оно более сложно. Здесь есть вот эта вот направленность к концу света. Все герои живут по ощущениям, что конец света, он скоро. Потому что он вычислен, и они знают, что он придет, и что он там уже прям чуть ли не в ближайшие годы произойдет. И поэтому у них это понимание, что мир идет к концу, оно у них тоже присутствует. Здесь вот эти вот модели восприятия времени накладываются друг на друга и создают такую вот сложную схему, в которой есть и цикличность, есть и сквозное время, текущее, есть движение к конечной точке. Есть и вот эти вот параллели, когда какие-то события более поздние перекликаются с более ранними. Тут надо прям целую диссертацию писать.
Но, на мой взгляд, она принципиально отличается, потому что как раз время в романе – это скорее спираль, нежели круг замкнутый, да? То есть, да, он приходит вроде бы к той точке, из которой вышел, но она другая. Там другие обстоятельства, они похожи, и тебе нужно заново вот проходить эту спираль. Причем в чем, собственно, грех, самый грех главного героя, за который он потом расплачивается всю жизнь?
Вот эта связь с Устиной, девушкой, и связь, которая обернулась ее смертью и смертью ребенка, которого она носила, и так повлияло на героя, что он даже в какой-то момент начал называться ее именем.
Устин, да. Ну, смотри, ведь на самом деле в чем основной грех? Основной грех Арсения в том, что он относится собственнически к Устине. Да, он не дает ей там, значит, он не открывает ее, они не венчаются. Она, в результате она умирает, причем сцена со смертью ее, когда во время родов, она очень-очень-очень, скажем, она гиперреалистична. Там да. нет никакой романтики, знаешь, вот умерла любимая, я тебя всю жизнь буду помнить, этого всего нету. Там просто страшно. Вот ты когда читаешь, это страшно, противно, и ты не понимаешь, зачем это, понимаешь потом, да? Там очень интересно, там ведь огромное количество интересных вещей. Например, есть образы священников, они всегда такие немножко мифологизированы, да? И в конце концов они сливаются в один образ какого-то такого архетипичного священника. Даже когда, значит, Арсений спрашивает, значит, старца Иннокентия, да, он говорит, а не вы были в Иерусалиме случайно? Да? Он говорит, а может быть и я? Mm-hmm. Да? То есть Водолазкин прямо намекает на то, что вот этот образ священника, он, это образ вообще какой-то архетипичный образ духовного человека, с которым, или духовного наставника, с которым так или иначе Бог сталкивает, Бог сталкивает главного героя, да?
Да, такой мистической фигуры. Но опять же, это же постоянно подчеркивает, что это литературный текст, это литературное пространство. И вот эти вот реалистичные моменты, их там, ну, там и связанных с его лечебной, ну, это деятельностью по исцелению людей, там тоже много таких вот подробностей, достаточно эпатажных, я бы сказал. Но вот это его, вот это вот балансирование, это сочетание реализма и литературности, оно, конечно, оно делает текст Лавра таким особенным, специфичным.
Вот, вот интересно, ведь Арсений понимает, что он, собственно, погубил своей грехом собственничества свою любимую, погубил их ребенка. И он постепенно ведь начинает отказываться от себя. Сначала он отказывается от себя, то есть он идет и там идет простым лекарем, то есть он отказывается от места, где он живет, да? Он отказывается потом от своего тела, как когда он становится еродивым, и от своего имени. Более того, ты помнишь, там, кстати, вот Денис тоже написал, часть про еродивых, мы пропускаем часть, где он лекарем, потому что там тоже появляется женщина с мальчиком, да, там вдова, я так, насколько помню, с мальчиком, и он начинает чувствовать, что он привязывается к ним, и поэтому он уходит. Да, потому что...
Да, и он чувствует, что он врос корнями уже вот в это вот пространство, что у него появилось какое-то положение, ну, там, шуба появилась, которую он подарил
князь. Да, он может стать очень обеспеченным человеком. Его, собственно говоря, значит, глава города, он, скажем, ставит условие, что ты только с нами, вот, у тебя ни в чем проблем не будет, да, то есть я всегда буду тебя опекать, ты всегда будешь в достатке, и это тоже не нравится ему, да, потому что вот этот, он выбирает вот этот путь самоотречения, потому что когда-то он думал только о себе, только о том, что ему хорошо и что ему надо, и поступал из страха потерять свое, да, вот это вот да. интересно.
Это вот тема аскетичности, которая, ну, в современном христианстве, она как-то, ну, либо понимается как-то так своеобразно, а тут она прям доведена до предела. Прям герой действительно отказывается от всего, никаких там справедливых выплат. В принципе, ему по справедливости он спасает жизни, и люди дают ему деньги, ему дают положение, потому что он заслуживает этого положения. А здесь он действительно отказывается от всего, и это такая позиция, ну, и вызывающая, и непривычная.
Денис вот написал отдельного разговора, мне кажется, еще заслуживает образ взаимоотношений между еродивыми христианскими бунтарями Средневековья. Водолазкин очень ярко их передал. Да, я совершенно согласен. И вот тут, когда мы говорим про еродивых, хорошо сказать про язык романа. Почему Водолазкин выбирает такой своеобразный язык романа, который, кстати сказать, многих и отталкивает?
Ну, это да.
Чем может оттолкнуть вот этот язык романа?
Я, кстати, критики в отношении языка видел много, потому что людей, которые, ну, как бы, которые погружены в тексты такого плана, именно вот эпичные или переведенные тексты той эпохи, они ну, пишут, в общем-то, что это некоторое кощунство даже со стороны автора, вот так вот смешивать современный язык и вот этот вот псевдоисторический язык, он, конечно, псевдоисторический, потому что если бы он писал оригинальным языком XVI века, то понять в романе было бы вообще очень сложно что-либо.
То есть, я думаю, что если бы этот язык, скорее всего, даже не поняли были и жители 17-18 веков, потому что язык очень сильно трансформировался. Да?
Да.
Помню, совершенно замечательный нашел, по-моему, Дмитрий Сергеевич Лихачев, кстати, Евгений Водолазкин, ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика, великолепного знатока Древней Руси. Так вот, Лихачев где-то нашел в рукописи, где как бы рукопись монахов 17 века, которые приносили древнерусские рукописи и говорили, нам нужен толмач. То есть они не понимали язык древних рукописей, древнерусских рукописей. Хотя это, казалось бы, вот, ну, их отделяло там, там столетие, да, от этого.
Да, там была бы очень сильная трансформация языка. Но вот тут, опять же, вот это вот подчеркивание того, что язык связан со временем, язык связан с эпохой, очень тесно. Гораздо теснее, чем нам кажется. Мы это чувствуем даже вот на подсознательном уровне. Потому что почему вот нас так задевает, когда здесь появляются какие-то словечки, какие-то обороты, которые мы воспринимаем как современные. Там, условно, там что-то не языком медицинского протокола иногда.
Да-да-да, там смешения, языковые смешения. Удивительно, это как раз... Как раз многие считают, что это вот такое проявление постмодернизма, да, такое полное смешение, и никакого, ну, как бы нет одной культуры, в которой существует этот роман. Да? Хотя культура там есть, это современный литературный русский язык, понятный нам, читаемый нам. Там не выделяются диалоги, да? Но это понятно почему, да, потому что это как бы диалоги не выделялись, прямая речь, я имею в виду, ну, диалоги, прямая речь не выделялась в древнерусских житиях и рукописях, да, в древнерусских текстах, и Водолазкин просто нас погружает в, собственно говоря, в такую аутентичную атмосферу, да.
То есть он это сочетает и показывает, кстати, что вот это прошлое, которое нам кажется давным-давно ушедшим, оно на самом деле актуально, оно живо, оно никуда не делось, оно вот продолжает следовать за нами, оно может быть нашей частью. И действительно, мы вот с этой эпохой гораздо больше сродни, чем нам это кажется.
Угу. Ну, очень интересно, сам мир Юродивых, я тут с Денисом абсолютно согласен, потому что вот это... община Юродивых, то есть это, с одной стороны, община Юродивых, с другой стороны, это разделение... такое территориальное действие Еродивых, это такая своеобразная мафия Еродивых, да, которые где-то работают на территории, если другой Еродивый заходит, то он будет бит этим Еродивым, да, то есть вот погружение в мир Еродивых, а для чего вообще, на твой взгляд, Водолазкину понадобился вот описывать так детально жизнь уже Устина, он там Устин, когда становится Еродивым, вот в этом пути Еродивых.
Еродивых тоже, да. Отвечу банально. Во-первых, это красиво.
Да, ну, это согласен. Тут вот это можно... Это универсальный ответ, как бы, вот, да. Для хорошей, талантливой прозы, я тебе хочу сказать.
Да. И непривычно для нас. Мы вообще не очень понимаем роль Еродивых в том обществе. Мы не понимаем вот это вот само юродство ради Христа. Напомню, что вот юродство, о чем он слушает, это вот особое служение, в чем-то близко к служению пророков в Ветхом Завете, в чем-то отличающееся от него. Это люди, которые жили в городах, которые вот вели такой странный образ жизни, к которым было довольно сложное отношение, что, кстати, в романе очень хорошо показано, что юродивых и опасаются, и в чем-то даже и ненавидят, и ими восхищаются, и их считают святыми. И вот это вот, опять же, сложная структура, сложные образы, которые нельзя свести к какому-то одному типажу. Вот эти вот особые люди, у которых есть особый дар, и которые нам, опять же, мы в нашем современном мире либо вообще их не воспринимаем, либо мы относимся к ним как будто вот пренебрежением. И в религиозной жизни современной, кстати, вот тоже вот так вот, вот ушла эта традиция, ушла эта ситуация. Хотя я понимаю, что в православной церкви отчасти еще существует, но уже не так вот ярко выражена, как это было когда-то. И она нам сейчас кажется чуждой, непонятной, а Водолазки делают ее нам, вот он ее нам открывает этот мир, можно сказать так.
Угу. Ну, мне кажется, вообще очень интересно, конечно же, каждый из книг – это определенный опыт отречения от себя, да, не зря это книга отречения как раз, да, он отрекается от имени, он отрекается от телесности, от своего тела, не в современном смысле, а в средневековом смысле, да, то есть он даже специально стоит и кормит комаров, то есть он не убивает их, да, чтобы вот...
Это такое очень радикальное отречение, которое
да, радикальное отречение
каким-то, ну, прям каким-то очень-очень странным, очень чуждым.
Да, и здесь потом он идет с паломничеством, чтобы помолиться за умершую дочку богатого боярина, да, вместе с как раз с Амброджио. Это очень интересно, потому что, на мой взгляд, вот этот итальянец Амброджио, он такое зеркальное отражение самого Арсения, да, да. Так как вот они часто... Такое впечатление, что когда общается Амброджио, собственно, с Арсением, это так человек общается с самим собой, такие внутренние диалоги. Да?
Ну, и, они, же, и имя в монашнем, например, это Амвросий, то есть это...
Да, Амвросий, то есть Амброджио, да, это русский вариант. Понятно, что Амброджио, что это за Амброджио, это Амвросий Магелланский, да, в честь знаменитого святого епископа Миланского, учителя и духовного наставника Августина Блаженного, да. Вот, понятно, откуда все эти корни. И вообще вот это очень интересно, что роман, будучи, находясь в культурном поле православного христианства, да, он выходит за рамки вот этого культурного поля, да, он как бы входит в поле такого...
общего.
Да, общих христианства.
Что у католицизма и у православия вообще-то общие корни, и до 10-11 века они были вообще-то одной церковью.
И вообще очень интересно, что в конце концов Амвросий становится лавром, то есть он приходит, он, в общем-то, приходит к той самой точке, вот как мы говорили, спираль времени, да, появляется та же зеркальная ситуация. Девушка, она беременна, и, собственно, отца не знают, и девушка по вот всем рамкам патриархальным должна быть изгнана, в общем, она должна понести наказание, он берет на себя этот грех, да. Вот. И именно это этим, собственно, завершает вот эту спираль времени, да, для себя, да, потому что...
Да, да. И заканчивает свою жизнь таким образом.
Да, спасая, беря грех, и это очень как бы символично, что вот этот духовный, пройдя вот этот духовный путь полного отречения, он, собственно, отрекается от своей чести, да, да, от честного имени. В результате как раз поднимает один из самых, мне кажется, серьезных вопросов святости, да? Что святость – это часто связано не с очень, знаешь, таким келейным образом, да, таким очень благочестивым, а как раз связано с поступком, когда человек сознательно, в общем-то, идет на жертву. И это же это действительно жертва. Это не красивое слово «жертва». Я пожертвовал ради, там, ну, как обычно говорят родители детям, я всю жизнь ради тебя пожертвовал. Ну, во-первых, ты родил меня для себя, вот надо сразу сказать. Да? В этом не была жертва, в этом была любовь. Да? А вот как раз любовь христианская, на мой взгляд, как раз роман показывает о том, что она находится вне времени и вообще... Вот любовь, надежда, вера, они вечные, да?
Да, да.
И этим, вечность, конечно же.
Вечность прям в этом романе очень прям проглядывает вечность.
Ну вот, в общем, наше время подошло к концу. На самом деле мы просто прошлись очень вскользь по всему роману, и мне кажется, это из сильных спойлеров там. Ну, так как по парочку было таких каких-то сильных спойлеров. Я думаю, что этот роман, наверное, тот самый роман, появление которого я очень ждал лично, да, потому что это роман, поднимающий очень важный вопрос о вере, но прежде всего этот роман ставит неудобные вопросы перед современным человеком.
Да.
И именно этим он отличается, и именно этим он привлекает. И я, наверное...
В каком-то смысле троллит.
Да, согласен. Да. По крайней мере, очень ставит в очень неудобное положение читателя. Да. Поэтому я советую, друзья, роман Евгения Водолазкина «Лавр». Я надеюсь, что мы с Олегом недавний его роман прочтем и обсудим. Это роман «Оправдание острова», который тоже поднимает вопросы веры, вопросы времени. Каждый понедельник мы говорим в 16:00, мы в передаче «Перерыв» говорим о самых важных книгах, поднимающих самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.